Из ерунды, наверное, совершенно. Из ерунды.
Дурак другой человек,
Ну, конечно,
чем это.
другой, другая, но другая, но с другой стороны, то же самое около ней и Прокофьев около ней, Сеев около ней, и Фулина около ней, понимаешь, и Пастернак около ней тоже. Это ведь тоже ведь не Лилина. Около нее вертелась цвет Москвы или Петербурга. Она давала обеды, а за обедом, я как помню, за обедом, лейкой снять за обедом, видел Прокофьев, Шостакович сидит, понимаете, Шабалин, это по линии композитора, сидит Сафроницкий играет, сидят эти все весь этот, или Петров Водкин, Кончаловский, это Райх имело такое общество, имело такую Лилина компанию. Пастернак сидит в уголочке.
Они другие люди были.
Ну вот я говорю, вот Нора, ну это же, ну взять этот стол, этот стол, она их рыбой, видите, угощала. Они все сидели, и всем было позвонить, что они в 9 часов их ждут. После первого акта там какой-то репетиции, их Мерхоль пригласил, и всех как один явились. И он и всем и стихи поправлял, и живопись поправлял, и Сафронинское замечание делал, что такое в подтяжках на симфонии играл. И все, я сидел, думал, сидят одни гении. Ну, как, куда ты это, как? Ну, разве я мог тогда проникнуть в этот стол? Сейчас я немножко разобрался, что к чему.
Это притягательная сила, огромная, концентрированная.
Да, потом они расходились, а Мерхольд вдруг не с того ни с сего. Зина, тебе не кажется, что Прокофьев себя вел сегодня безобразно? Он на все смотрел скептически, ничего не ел, попьевал, наверное, он сволочь. Он же такой все ревнует и так далее. Да. И потом, это первый заход. А потом был Прокофьев, и Меркуль говорил, все-таки обаятельный человек, удивительно интеллигентный, какой композитор. А об этом же Прокофьев. Ну, что писать? Первое или второе?
То и другое.
Так что это же люди... Ужасно, вот так. А это Софья Андреевна такая Россия, я бы в нее, по-моему, и богема вошла, и вся литература вошла, и декаденты вошли, и все сплетни вошли, и все письма вошли, и все веревки, которые ему прислали Ростов, чтобы он повесился, все она это получала, понимаете, и она 13 человек родила, 5 человек похоронила, все это как вдуматься. Сколько эта женщина пережила, как она это пережила, в 19-м году умерла. Стоишь около ее могилы и думаю, боже мой, этого графа пережить. С ним прожить 50 лет замужем. Это же сумасшедший совершенно, понимаете. Потом, что это значит, как она была больная 2 дня, когда шла красивая девка, вот типа Танина, такая закутанная таким платком. А он и говорил, по деревне не идут, идут так, порознь. Это красивая, высокая девка. Софья говорит, как удивительная какая, как она сложена, как она идет. Какое лицо, Левочка, обрати внимание. Он говорит, это Катюша, а не Хлюдов я. Признается ей. А она говорит, а сейчас? Сейчас она одна.
Там много вот просто.
И не было, и ведь не было так. Не было. Она замолчала, ничего не сказала. 2 дня помолчала, потом опять начала Левочка, все забыла. Ну вот такой, ну такой факт. Как это? Чтобы я своей жене сказал, вот это вот и есть Галя, с которой я в Сочи плавал, да? Ну что же, это дома, значит, поселить. Во-первых, она не поймет, Кирюша, ничего. И не хватит духу ни простить, ни понять.
Тоже преувеличивать.
Да не преувеличивать.
Точнее, она мне нравится.
Да не поймет она это. Ну вот. А что касается отношений с Софьей Андреевной, она это же как-то так шарахнуть так. Шла, говорит, плыла. Удивительной красоты девица. Лет 35.
Ну там в деревне Левочка всех знал. Удивительной красоты.
Ну, опять, всех тоже, это, конечно, едва ли при семье это все можно развернуть. Однако у него срывы, конечно, были. Вот, были. Он это чуял женщину. Ну, я вам хочу сказать, что Я тоже на режиссера, наверное, кто смотрю, который любит одну засюханную вот уже 20-30 лет. И больше ни на одну актрису в театре не посмотрел. Это тоже ужасно. Так и хочется сказать, кто что, с ума сошел? Принимает молодежь, преподает в ГИТИСе и больше ничего не видит. Но я, это тоже, извините, это тоже...
Не режиссер.
Это тоже тяжелое какое-то, возникают вопросы.
Бывает так, рядом сосед.
А Мерхольд, Райх перехватывала глаза у Мерхольда на приемных экзаменах. И прямо на весь стол говорила, сел, займись делом. И друг друга ревновали жуть. А если Мерхольд перехватит глаза, мы как раз пошли купаться. Я, Райх и все живой Самойлов, и он стал под тендом, жара была в берете. А она, мы пошли в море, разделись, я, Самойлов и она. И она погналась за нами. Я бежал как сумасшедший, но мне это бежать не очень опасно, а Самойлову, красавцу, опасно. Так вот, если бы он увидел, что он мало-мало возбудился, Самойлов осталось бы жить в театре один день. Понимаете? И Женька говорит, больше ничего так не боялся, что меня Рай догонит и схватит. Вот такой эпизод. Мерхольд ревновал жутко, особенно прошлое. Она, когда ему говорила фразу «Селочка, надо мне показывать». «Зина, ты не любишь?» Его там на сцене подбегал и показывал. Говорит, «Сева, ты ругаешься, там то-то, ну как любить? Ты мне не надо показывать». Ты же знаешь, как мне показывали. Он такой сникал.
Ну, это тоже хорошо так, это все выслушать.
И он такой сникал, что он знал, потому что легенды ходили и в Сенине, и в театре, и о его том, что он, что Дункану сказала, что она имела там медовый месяц со всеми национальностями, но так как Рязань любит. Такого ничего подобного не видела. И до Мерхольда это дошла фраза. Она как врежет, как Есенин любил. И Мерхольд две недели не репетировать. Он не мог. Он только приходил, так сидел и смотрел только на предметы. Больше ничего не видел. Весь потухал.
Вот вам. Вот вам и жизнь.
Жизнь. Куда? И в это время какие-то там бумаги, планы. Он отодвигал и говорил, ну это... Необъяснимо, я не могу работать. Я не могу. Веди репетицию, как пускай ходят, говорят, что хотят, может, отменить. Она вышибла меня, я не могу. Я, мне надо все это, чтобы немножко это рассеялось. Вот он. А вы говорите, толстой, черт, ты там поймешь. Ты еще закрылись в Ясной Поляне, никого рядом нет. Они жили в Ленинграде, в Москве.
Да не увидишь, куда поехал. Ну, там толпилось такое количество народу.
Так они приезжали, уезжали поодиночке. Они же не всегда гуртом. Ну, в общем, ладно, как это начать?
Ну, так прям сказать. Мне еще хочется там сказать вот такой-то проблеме. Вот как и там закончили. Может, прямо там с могилы начинается, может, с могилы...
Откуда мне новая девичья появилась, я прям не могу понять. А, это мое сомнение.
Кожа скрипит мягко тогда. Васильич идет. Васильич, мы пока паузу.
Борислав Иванович, вы двигаетесь, а у вас пиджак шуршит.
Да, я знаю. Я тогда вот так буду.
А снять можно?
Можно.
Ну вот все. Сюда прям
просто, повесить. А можно сзади. Его прям на плечи накинуть просто?
Там нет, скрипит. Тогда не
сзади
буду.
Сзади повесить и все. Хорош, а пиджак будет. Ничего, ничего не помню.
Пиджак из Греции, из-за старых Федоров не привезли. Я не ездил, потому что я был в большом пятке в это время.
Борис Иванович, может прям сзади?
Жена, нет, я вот так люблю. Жена привезла. Я не люблю собирать грязь в стулья на плечи. Не рубашку, а пиджак. За царя Федора единственное. Вот. Сунули. Я замолчал. Что-то хорошая какая-то красивая конференция была. Что-то там была хорошая обстановка.
Да, там хорошо как-то.
Таня, вы там были, да?
Да. Хорошо
будет. Таня, знаешь, у меня было ощущение, что я только начал, и мне все сорвали.
Да, это очень.
Но это не так. Вот прослушали.
Да.
Очень это здорово.
А много мыслей уже успели сказать.
Очень здорово говорили.
И где-то пунктиром, где-то развивая, где-то бросая.
Мне нравится, зал замирал кое-где.
Да, да, да.
Зал не то, что замирал, зал прям жил.
Жил, да.
Такого.
Ну, как Ильинский прибежал, и ты рассказал все-таки.
Это с отпрыском?
Да.
Это бред.
Хорошо.
Проклянет.
Поэту проклянет.
Да надо же додумать.
В Ясную Поляну.
Но я был злой на него, на самом деле. Я думаю, поеду и скажу. Проклятый дилет, концентрант, эстрадник, незаконный сын Набатова.
Ну уж, что так не придумал.
Я ему говорил грубости страшные, когда он отказывался. Ужасно, вы не поверите.
Да нет.
Я сказал, недаром у вас с Мерхольдом были конфликты. Наверное, в это время в Сокольниках на качелях концерт давали. Я ему говорил, ну, мы все равно остались друзья. Эту дружбу Царев не переваривает.
А он свирепел, Ильинский, от этих слов, нет? Заводился?
По-разному. Ильинский странный человек, когда я ему говорю, и когда я ему могу сказать, вот я когда про мальчика, он не растерепел, он мог подойти к какому-то ребенком там вообще, он сказал, то, что вы с Володей поговорили, это не могло быть, это не вы сообразили, это он подсказал Всевышний, он так ведь мыслит. Он не просто.
Ну что, это хорошо.
Нет, я вам сказал, знаете, я вот с Михайловым дружил, меня Сергей Владимирович посылал к Михайловичу. С Михайловичем нельзя было поругаться. Мерхольд говорил, иди этому уроду, записку писать не буду, так и скажи. Урод, если ты не придешь обедать, то весь твой бездарный театр я никогда больше не приду. Вот я говорю, Сергей, я это передать не могу. Это же не только точно. Ну и точно, иначе тебя в театре не будет. Но я приходил и говорил, урод, вы придете, Михаил ржет. Да вот. И приходил на обед, они целуются, обнимаются и так далее. То, что ваш ассистент сказал, что я урод, и еще раз я задумался, думаю, истина есть истина. Переводили в остроум, я как идиот думал, что я шел, переживал, как сказать.
Нет, ну это ж таки, господи, он с таким юмором необыкновенным.
И все, так что, Таня, это трудно. Ильинский, смотря на что. Ильинскому сказать, что вот его Таня не гениальна, вот это он обидится. А сказать, что его Таня плохая артистка, он просто падает на затылок.
Он его жену еще.
Ну вот, а в отношении с ним самим поругаться можно легко, мириться легко. Ну, он должен любить художника, тогда, если он принимает, тогда, а так он быстро рвет, очень быстро рвет и больше не возвращается. Вот за мои годы, я знаю, мало тебе 20 лет. Вот лет 15 он со мной, он не менял меня.
Или когда сам ставил.
Или вот сам, когда уходил. Не менял меня. Что вот он там позвонит кому-то, там, другому режиссеру и так далее. Я говорил, если вы берете пьесу, меня нет, да, это предательство. Ну, так. Но ни в коем случае берите. Он такой. Он сложный, но и простой. Но у Ильинского есть одна вещь, Таня, у него есть порядочность. У него есть интеллигентная порядочность.
А в наше время это золото.
Я знаю его с 50-го года, мальчишка, чтобы он меня когда-нибудь продал. Подставил под какой-нибудь скандал, или что-нибудь там передал, что я его просил. Это он никогда не сделал. Уж сколько Царев нас разрезал. Принял все свои высшие знания, умение расколоть. Вот, не важно чего.
Молодец.
Вот. Уж как он и так, и так, и так, и от моего имени ему и от твоего имени. Я иногда подумал, неужели это Ильинский сделал? Потом выясняли, нет. Очень, очень. Царев сам иногда смотрит на нас и так и думает, что за черт, что за люди. Не могу их понять. Наверное, дача общая, какая-нибудь такая, вот что-нибудь такое, что за люди, он иногда останавливается на нас и смотрит. Вот недавно совещание было по спектаклю, там мне пришло замечание делать, поднялось. Он не понимает, почему мы с министром говорим так вот, не соглашаемся, при нем он плечи поднимает. Что за люди, вообще странные. Или он думает, что у нас какая-нибудь в Кремле есть, в Звезде, знакомство. Вот это, вот нечестно, вот, я не понимаю, а у нас ничего нет, ничего нет. Абсолютно.
А будет 16-го спектакль?
Не знаю. Пернил свои, вдруг одумался, привез, приехал. Но там сложность есть. Там Царев вошел в ложу, там есть сложность. Что там произошло, на что ук там. Значит, друг с фамилией. Эту.
Как же я делаю фамилию?
Нет, фамилию эту друзовскую, что он очень сложный товарищ. И с ним не просто вот перепишите и все. Он садится и переписывает.
Ну, такой художник. Куда ты двинешься?
Мне говорят приятную вещь, но написала, что старуха Зана Львовна, 95-й год, она написала так. Я бы хотела что-то расцеловать или обнять, или пожать руку, вроде вот такого что-то так. Ну, трое уже из музея сказали, значит, трое, ну, один соврет, второй, три. Что я бы хотела, тех, кто выставку делал, чтобы эта выставка приехала в Италию, во Францию и в Америку, я бы хотела пожать руку режиссеру, который ставит лучше всего Толстого, который интересуется отцом и ставит его пьесы. Я дал себе слово, я буду ставить до смерти только Толстого, ни одной пьесы больше не буду ставить. Как вот Брук, Шекспира, я буду ставить только Толстого.
А он ставит не только Шекспира, это вы что-то себе...
Ну, почти.
Не-не-не.
Нет? Ну, а что он ставит? Ну, кто такой режиссер английский, который только на Шекспире?
Ну, не он. Он много, он там и мы поставил. Ас, такая пьеса в Вьетнаме была. Он и поставил
Ах, это было,
самого,
да.
Вайса, как называется, Марат Сад.
Потом он Шекспира много.
Он поставил.
Но мы его так почему-то знаем.
Народность. Ну, мы его вообще не знаем.
Мы его вообще не
мы
знаем.
Видели, но два спектакля.
Но вот когда о нем разговаривают, вот так вот даже театроведы. Театроведы в ГИТИС вот у нас стоят, значит, курсы веду. И там все в основном все Брук Шекспир. Я спрашиваю, опять Шекспир, Брук Шекспир, Замеров.
Ну, он поставил самое.
Ну, Нора, ты знаешь всегда, Ленин знает вот только, ты все, даже поправишь его, с тобой невозможно
нет,
говорить.
Нет, ну не со мной, ну он же сейчас поставил «Сон в летнюю ночь», действительно.
Но все равно я буду ставить только Толстого.
Ну, правильно, но он ставит... Вот
ну, можно ставить. Достоевского, Чехова, нырять, Пушкина, Лермонтова.
Нет, но, Толстого это здорово.
Невозможно, не хватает силы, а потом не будут приставать с Сафроновым.
Ну, а может, Друцк? Пойдется, тоже не валяется. Сейчас такие хорошие драматурги есть, молодые.
Ну, есть, знаешь, я тебе скажу вещь. Есть, и попадется, может быть. Но начало читать «Воскресенье», вот с свежими глазами. Это настолько ниже.
Конечно.
Это
великая проза.
Иван Пантелеймоновичу надо тянуться до него.
Конечно, Господи.
Как он берет кусок. Он поворачивает это все, понимаете? На самом деле, народ, потому что есть такое великое, это настолько сильно. Но я сейчас, пожалуй, вот я не знаю, может быть, только Достоевский. Это просто некуда лезть после него.
Ну, так это, Господи, выше этой вершины ни Хемингуэй, ни там О'Нил, никто это...
Я хуже знаю, это я хуже знаю.
Нет, но это все равно, это не
вот это
не
то, идет, что я знаю, то, что я Хемингуэй читал в отпуске, читал это, вот читал, меня заинтересовала эта таировская драматургия, раз я ее стал перечитывать. Но все-таки знаешь поверхностно. Прочитал и прочитал, и положил. А это, понимаешь, засасывает, берет ну, тебя
да,
за
это
горло.
То, что душевно тебя.
Да, начинает тебя тянуть к себе. И вопрос, конечно, не так надо ставить, так так сказать, вот. А тут вот найти и его. А потом мое впечатление, что из 100 женщин в зале 85 Катюш Масловых. Только разных. С одной сделал директор ВТО, с другой секретарь райкома, с третьей репетитор исполкома, с четвертой директор МТС, с пятой главный режиссер. Извините, и, так сказать, и брошенные. И они начинают бродить по жизни. Все искорежено у них, если они, так сказать, все смотрели. Ну, такое ощущение. Ну, да. Это грубые такие, ну, грубые, я сейчас говорю, вот такой, ну, вещь там и так далее. Она там не ходила в тюрьму, но психологически он безумно современный. Я одной девке отрывок делал вот сейчас. Третий курс режиссеров, значит, я считаюсь профессором курса, и вот я отрывок делаю, и она говорит, Борис Иванович, и как начала она говорить, не могу видеть твою морду. О каком боге с тобой можно говорить? И девки замерли. На ее куске все замерли. У всех какая-то биография. Все. Я как вижу, и забит зал был. Даже Глик Набель пошептала, как они берут этот материал. Это какая живучая вещь. Ну, конечно, все это... Параллель игру, далекая и близкая и так далее.
Нет,
ну
воскресенье очень социальное такое, да. Близкое где-то.
И психологически он пишет хорошо. 10 лет я работал над воскресеньем. Все время занимался Нехлюдовым. И понял, какая ошибка. Надо начинать с нее и только с ней и ее писать. И все перевернул вот так.
Обалденно.
Обалденно уже. Ужас. Потом автобиографично, потом очень народно, типично. У Кнебель. На втором курсе. Она ей довольна очень, Марья Васильевна. Если бы она Марья Васильевна не сказала, я бы ей университет отдал. Я сказал, если вы только намекните, скажете мне, Гатан Борис Иванович, я ставлю 5. Она ей показала отрывок.
А младшая-то как звать?
Шура. Младшую я за руку веду в любую вуз, театральную скру, берите, пока обратно не забрал.
Ах, какая девка просто прелестная. Как ее зовут?
Галя.
Галя?
Младшая показывает старух, так Гончаров лежит долго на полу, не может встать. Она ему показывает старух всяких под музыку.
Ой, какая девчонка боится.
Как младшая?
12.
Я почти угадала.
Старше 19. Всех, начинает танцевать всех. Цыганские танцы показывает. Молодую старуху средних лет, как танцуют, вот, значит, не пародирует, плесень показывает Шульженко, как танцует, это невозможно.
Я представляю, ничего, у вас там зрелище домашнее.
Но иногда она налет на нее находит, на музыкальную школу ходит, занимается хорошо. Отличница круглая. Нет, я не сторонник. Я сказал Шурочке, год потратим на пробу. И поговорим с Марией Осиной, со всеми педагогами. Я собрал их всех, спросил, будьте добры, скажите. Потому что пускай идет на вечерние, филологические, переходит на дневное. Она сказала, Борис Иванович, вы видели сами, значит, стоит ли душить. Ничего не могу сказать большого, но нам не очень нравится.
Оставили?
И матери мне оставил. И сама дрожит, хочет. Ну, я пошла на ужасный путь, конечно. Попадет в какому-нибудь Хоровенскому в руки, он и даст жару.
Родите.
Ну, давайте пробовать. Можно?
Можно.
Да.
Можно.
Можно так просто и говорить? Не жать?
Не надо, так просто.
Не жать? Нет? Нет. Там, где будет плохо.
А потом все это.
Говорите, я пойду.
Тань, дашь семье послушать, Тань?
Да, 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 конечно, Господи. Любой день.
У меня есть Леоновская запись, надо вам ее обязательно взять. Ух, он говорил о метели вступительное слово. В театре Пушкина валяется на полках. Ох, какая запись.
Вот хотите, мы эту пленку вам дадим.
Но у меня нету. Нет,
у магнитофона нет?
Нет. Надо покупать.
Послушай.
Это глупо. Как ее зовут?
Юрий Васильевич.
Юрий Васильевич, начинать?
Чем сами беседовали.
Угу.
Ну, жать не обязательно.
Я могу так глаза смотреть, да?
Да, конечно.
Потому что мне не обязательно. Только при вас стыдно немножко говорить.
Нет, не надо, при нас стыдно. Я сию секунду.
Нора, она же это эрудит, она Луначарского читала с утра до вечера.
С вечера до утра.
Да, и так. Когда я ее вижу, я она должна скорее быть Плеханова такая. А не Воронкова.
Поехали, Борисов.
Вас, наверное, начальство гладит.
Как, да, как. Конечно, оно нас гладит.
Вы давно здесь, Таня?
Нет.
Нет?
2 года.
А вы что кончали?
ГИТИС.
Что?
Театровеческий.
Встречал где-то 100 раз.
Господи, в Малом театре же. А там мы с Апухтиной же вместе работали. Давай, Зину Брашко. Апухтина.
А где она сейчас?
Счастье. Зина умерла.
Умерла? Угу. Когда?
3 года тому назад.
Вот ты что-то себе не знал.
Тогда вы как раз власть мы готовили для Парижа, помните? Время.
Понятно. Для гастролей. Ну, может, это не та Зина, там еще Зина была другая, такая резкая. Это не та?
Та самая. Ну, какая? Было 2. Одна Зина в музее, а другая в части.
Ну, которую Колеватов съедала. Это Зина?
Да, это.
Которая умерла, да?
Да.
Боже мой, как она любила меня очень.
Да, очень.
Интересно то, что... Готовил несколько спектаклей для Москвы. В основном работаю только в Москве. Первый раз я не знал, как же зритель примет эту работу. Как? Вот выйдет Толстой и как? Хотели играть просто без бороды. Думали, что это ложь. Зачем амироваться? Все равно Ильинский. Главные мысли, главную всю духовную жизнь вытащить на сцену, интересно. Вытащить интересными выразительными средствами. Ну, всеми средствами театра, которые может вытащить. Но потом, некоторые были сдачи позиций, 100 раз гримировались. Но все же как? И, значит, пришел тот день, когда пришел зритель. Удивительная вещь. Ни единого аплодисмента по ходу спектакля. Ни единого почти смеха. Никаких слез и никакого кашля, и не роняли бинокли и номерки. Сразу тишина, и она напрягалась, напрягалась, напрягалась до самого конца. И когда я тушу свет на лице Ильинского, он умирает в спектакле стоя, то... Какая-то пауза, и потом идет очень сильный прием. На обсуждении спектакля весной выступали Я не могу точно уловить оратора 3, который говорит: «Такой тишины давно не было в театре». Ну, конечно, это очень нравится. Мы понимаем, что это, может быть, самое значительное, что нужно. И добиваться это очень трудно. И поэтому это очень льстит молчание зрителя, как будто его нет. И так можно сказать, вот так вот идет спектакль на кладбище. Другого образа я не придумаю. Сейчас пока. Тишина полная. Всегда какой-то шорох, кто-то что-то, даже что-то, какое-то печенье или там шоколад разрывает. Все слышно. Ничего. Абсолютно. Значит, есть какой-то магнетизм, который вот взял и так держит 4 баллады. Это хочется сказать об этом спектакле. Теперь, когда подходишь к Толстому, то хочется сказать, что можно было... Есть круг, хороший круг в Малом театре. Поставить все комнаты на круг и вращать. Вот вам комната. Спальня Софьи Андреевны, вот вам кабинет Льва Николаевича, вот вам Татьяна Львовна комната, вот вам то-то, вот вам то-то. И провертеть всю Ясную Поляну, как на открытках, только более искусно. Художник бы сделал это, наверное. Нет. Не вышло. Но началось мучительно, кто же художник? Ну, кто же это? И всегда какое-то такое, и много, и некуда податься. Как в лесу, вокруг деревья, а дерево нужно одно. Ну, не знаю, что делать просто. Вот. Пошел обедать в Ленинграде. Центральный, там, дом работников искусств, по-моему, имени Станиславского. И... Зашел, была выставка Кочергина, зашел на выставку, просмотрел, и вдруг что-то ёкнуло в церкви, по-моему, это он. И ходит какой-то человек в свитере, но сейчас художники иногда в таком виде ходят, что черт его поймет, кто он, художник он или нет. Я ходит какой-то парень в не очень крепком свитере, в очень чудных ботинках. Я думаю, скажите, пожалуйста, а где тут Кочергин? Это я. Я вот такой-то, познакомились. Вот возьметесь, да, но. Началось много но и да. Ну вот. Поговорили, я ему оставил пьесу, чтобы он прочитал быстро, значит, и вот такое делаем. Начали, мы знали, что Ясная Поляна через открытки и хамовники, и все эти фотографии на сцене не нужны. Надо искать образ. Как называется этот образ? Но что-то такое, я ему сказал, был на могиле, был. Видел деревья над могилой вечером, утром. Днем. Они из земли. Потом Ясная Поляна тоже в землю уходит. Подумай об этом. Больше я ничего ему не сказал. Он говорит, хватит. Он даже остановил меня. И пошло. Мне кажется, Чика Сергеевна, да, оформление сделал великолепное. Вот. Театр принял оформление очень сложно. Неожиданно для них это прям для Малого театра было революционное оформление. Как же так? А где же комната? А где же комната эта? А где же это? А как же так? А вот на открытке, а я был на экскурсии, а вот в книжке и так далее началось. Ну вот, и на актерах, и не на актерах. Но нашлись люди в Малом театре, современно мыслящие, которые очень подняли макет. на высокую ступень. Это были с технического персонала люди, которые будут делать это оформление, и среди актеров. Это очень понравилось, за это я вцепился. Но макет проходил очень тяжело. Даже Кочергин отвечал довольно резко на некоторые вопросы, когда принимался макет. Он бесцеремонно разговаривает в этих вопросах. Мне нравится, что так. Вот. Вот. Всякую актерщину, присущую ремеслу, там и пафос, и наигрыш, и нажим, и вообще немножко, так сказать, актерить. Мы понимаем, что в это входит, все элементы, так-то в кавычках, ремесленного такого актерства. Все в Толстом не терпит совершенно, он сразу начинает сопротивляться. Он требует очень точной тональности, точной правды, иначе ложь начинается, фальшь. Весь оркестр расходится с певцом, и начинается какая-то бредовая штука. Невозможно слушать, даже на ухо. Ну, что сложно еще, что Толстой, ну, или, так скажем, и, ну, как хочу, другое слово не подберу, ну, и модерн, ну, что-то новое, и поиски выразительной, выразительности в сценографии, или, так сказать, в игре актера. Толстой не за старинный театр, не за старый театр, не за древний театр. Но Толстой брыкается и против некоторых вещей, которые мы считаем современным театром. Поэтому очень сложно тут попасть. Вот, он не считает так. Я не хочу ничего говорить ни о каком спектакле, я могу только сказать, что только в грязных тряпках власть моя играть очень трудно. Трудно. Это не власть тьмы, это нечто другое. Тогда с другого, с другой стороны эта эстетика пришла. Значит, по этому поводу тут очень трудно. Тут очень много хороших вещей говорила Елена Ивановна Полякова. Вот. Простота. Какая простота? Мне бы хотелось добавить, наверное, другого слова я не подберу, мужественная простота, какая-то такая целинная, такая черноземная, чтобы она была простота яркая, выразительная, но очень земная, понимаете? Даже как он о своей смерти говорит, хочу вот умереть, как простые крестьяне, как они умирают просто. Как вода в песок уходит. Нельзя эти слова говорить непроникновенно, непросто, иначе они зазвучат позой. Пленение формы спектакля, ну, величие духа Толстого должно порождать величие всего, и оформления, и музыки. Сколько я мучился с музыкой. А что он не знал? Он слушал в понедельник, в дождь, осенью, один, русскую песню под пьяную гармонику. Где-то далеко раздавалось, когда все спали. Вагнер. И великолепно разбирался в Вагнере. И какого композитора он не знал. И какого он композитора не имел свою точку зрения. И как он потрясающе анализировал музыку Вагнера. Вот такой диапазон. Но Шаляпин ему спел несколько вещей, несколько виртуозных опер, арий в хамовниках. Он расплакался на ноченьке и за это ее поцеловал, за эту вещь его поцеловал. Хотя с огромным вниманием слушал все, что тот поет. Величие духа порождает величие формы во всем, даже в мизансцене. Может строгость, может простоты. Я хотел в этом спектакле, как ни странно, до некоторой степени убить себя чуть-чуть, прижать. Хотя меня очень мучает, что я считаю, что я не согласен с этим какой-то сентиментальностью, что вот режиссер не должен чувствовать в спектакле. Всегда я его чувствую, любого. Очень хорошего, хорошего, плохого, всегда чувствуешь, это он ведет спектакль. И за ним пошли. Как бы ни сопротивлялся, кто-то потом опять попадает в его колею, опять за ним. Так что...
Режиссер не умирает.
Да. Так что я бы не сказал, что режиссер не умирает ни в авторе, ни в актере, ни в композиторе, ни в художнике. Он живет... И живуч он очень. Живет он по-разному. Или очень плохо живет, или очень хорошо живет, и серьезно живет. Поэтому величие формы в спектакле Толстого – огромная вещь. И мне пришлось подумать о всех компонентах, что касается художника, оформления, света, вещей, костюма, грима. Когда я пришел к музыке, столько он знал, Толстой и музыка, такая тема, что мне на радио сказали, напишите сценарий Толстой и музыка. Я сказал, хорошо, а когда я взял материалы, то мне навалили целый стол, я не думал, что пока я прочитаю это все, то пока свое напишу, это надо мне 3 года. Величие духа. Толстой и звук. Толстой никогда не пройдет мимо пения птицы, какого-то шуршания в траве. Он смотрится, вслушается в этого всего. Значит, величие духа порождает формы спектакля. Не величие формы, а простоты формы. Я хотел в этом спектакле немножечко так как-то дать назад ход, чтобы выпилить больше, о ком спектакль, чтобы прятаться. Но, с другой стороны, никуда не спрячешься, пришлось очень активно участвовать в этом во всем и, начиная с самого Толстого, быть все время рядом, отвечать рядом. Что по поводу обзора хочу сказать, что по поводу страны, мне кажется, отмолчались многие в Москве перед юбилеем, отмолчались, и крупные театры отмолчались. Не хотела бы их называть, а то получается, что я займу место министра или замминистра. Отмолчались от великой драматургии, от великой прозы перед таким юбилеем. Хотя заряд Толстой взрывает все в театре. Он разоблачает режиссера, актера, всех цеха, или говорит, что это все на высоте, или говорит, что стоп, чтобы ставить меня, надо перестраиваться. Вот. Ну, еще раз молодцы о том, что это затеяли дело. Это могло быть и в Москве. Хорошо, что оно и в Туле. Последнее я хочу сказать только о том, что самое сложное, самое сложное и самое тяжелое – самому подняться на ту духовную ноту, на которой он находился сам, невозможно. Но хоть приблизиться, хоть чуть-чуть приблизиться в произведении или к нему, которое создает это произведение, на ту духовную ноту. Мало того, надо поднимать других на эту же ноту. Но хорошо, как тебя другие будут поднимать. Я не очень верю, что вот пришел режиссер, а его актеры подняли на огромную духовную ноту. Бывает такое, бывает, но я этого не встречал просто с собой. А приходится и композитора увлекать, и художника, и артистов подниматься на то духовное мышление любыми средствами, произведениями, отдельными кусками, отдельными рассказами. И моя поездка, мое сидение на Кропоткинской, и я уже совершенно свой человек в этом... в Хамовниках и в Ясной Поляне. Но когда я прожил сутки в Остапово, я был потрясен. А могу сказать, туда ездил только один. За что чувствую свое превосходство, потому что там такое... Туда страшно пускать Феллини, он сразу снимет великий фильм. Вот, такой-то материал по стенкам и не по стенкам. И кровать эта, и стулья, и стенки эти, и две женщины. Малооплачиваемые, которые хранят этот музей на себе с утра до вечера. Да и станция почти так та же, которая какая и была. И часы остановившиеся. Все говорит о том, что... Я хочу сказать, что... Мой ночной... поход на Остапова... Утром рано я приехал туда. Дал мне огромный материал. И мне казалось, купаясь в этом во всем... Столько времени, в течение года я работал... то я сейчас все думаю, невозможно оторваться от этого, что я еще очень мало знаю, это на самом деле так, что 90 томов, еще раз хочется повторить, что 10 тысяч произведений, столько писем ему и о нем, и литература о нем. И кто о нем только не сказал. Если все это знать, то как трудно работать, как трудно сказать свое слово. Вот. Вроде знаешь немало, все кажется, с его личностью много. И вот самое главное, подняться на эту духовную высоту самому, людей туда тащить, бросить всем канаты, чтобы оттуда не сорваться. Но мне кажется, что общение с Лев Николаевичем дает большую благодарность. Я никогда не знал, что мне столько счастья принесет власть тьмы.
Барсан, да. А пьеса «Друдзе» претерпевала изменения?
Ничего.
Хорошо.
Ох, я не сказал одну вещь.
Продруться.
Я не сказал про одну вещь.
Да?
Ну, вставите это. Можете это вставить?
Да.
Я забыл сказать одну вещь. Как его зовут?
Юрий Васильевич.
Юрий Васильевич, я забыл сказать одну вещь, что вот мы часто говорим на репетициях, а уже... Некоторые слова отцвели, даже Гомер сказал, что цветы отцветают и осыпаются, как слова. То мы истрепали некоторые слова Станиславского так, употребляя их в минуту по несколько раз, то уже они начинают не заражать человеческие нервы, то вот очень часто говорят «жизнь человеческого духа». Как я мог Ильинскому сказать «жизнь человеческого духа»? Какого духа? А разве Толстой человек? У него возникает вопрос, а человек ли он? По мне ответит Кнувич, самый живой, самый... Я согласен со всем, но куда он забирался в своих истинах, в своем мышлении, в своем творчестве? Как он все видел, как он все понимал, все процессы, то жизнь такого духа, жизнь этого духа, это не жизнь таксиста. Вот, может быть, хороший парень, за рулем сидит, все, и живой. Но тоже человек, тоже жизнь человеческого духа, это в руках актера такая роль может находиться. И вдруг он получает Толстого. А термин тот же, жизнь человеческого духа. Так я думаю, что я этот термин на репетициях боялся употребить Ильинскому. Если я ему сказал бы, что мне нужна жизнь человеческого духа, он бы прям встал и больше бы не стронулся с места. Потому что гигантская личность, сверхгигантская, его Ленин называл там глыбой, да как его только не называли. И поэтому он вызывал особый процесс в репетициях. Особый процесс. Но этот процесс жалко, что не заснят, и жалко, что не зафиксирован никак. Никак. И то, что я вас записываю, если это хоть что-то от того останется, что уже делается, уходит в историю или в забытие. Вот. И когда мы говорим про жизнь человеческого духа, имея в виду Толстого, то здесь хочется остановиться и послушать сложнейшую прелюдию Шопена, чтобы немножко заговорить на языке, если можно сказать. Я иногда Рихтера вижу в лифте и часто хожу на его концерты за роялем. То мне кажется, за фортепиано, то мне кажется, что я не воспринимаю его как человека. Это что-то дьявольское, необыкновенное. Толстой был очень живой, простой. И был необычайно необыкновенный. Это было чудо, а не человек. Поэтому с чудом очень опасно. Опасно встречаться на сцене.
Борис Иванович, если...
Только еще могу сказать одну мысль. Последнее, что хочу сказать, то зритель, тот, который так рвется на спектакль, с такой жаждой, с такой благодарностью уходит, только это одно дает какое-то удовлетворение, что что-то произошло. А все-таки у меня, и да Ильинский мне тоже подтверждает. Мы бы хотели начать сначала, вот немножко иначе сделали. Ну, все, пока.
Борис Иванович, если можно, несколько слов. Вот вы и Друцы, если у вас есть желание сказать в связи с этой работой. Это вопрос, который у многих возникнет, кто будет слушать вашу запись. Все равно драматург причастен.
Я и Друцы уже поела. Вот что значит умение жить. Знаете, конечно, между нами говоря, конечно, я шел друться и друться, но он был скорость отложена. Я уже пошел к самому Толстому. Потому что я бы, если пошел за пьесой, я бы, если возьму четвертую балладу, она просто вся, так сказать. Ну, представьте, Ильинский в кровати. Три врача стоят, это один кричит морфий, камфор и так далее. Я буду это ставить? Угу, эту клинику создавать? Да. Каждый день мы в это видим. Ну и что? И Татьяна Львовна стоит, ни одного слова не говорит. А подпускать Софью Андреевну под окно, это уже начинает такая драматургия, которая или скажи что-нибудь, или не подпускай. Или я взял, обошел совсем этот вопрос, что она там была. Потому что это целая пьеса. 7 суток ждать смерть мужа, которого не подпускают, это что-то стоит. С которым прожить 50 лет. Похоронить 5 детей, 8 ему родить, и не дать попрощаться, не услышать последнего слова. Можно как собаки на коленях ползать около дома. Так она и делала. Она была же не графиня, она была ничтожной бабой, которую не пускали попрощаться с мужем. Это же жуть. Попробуй, ну, не дать, нору. Может это Нона с мамой сделать? Она разорвет все веревки. Та билась, дала 3 рубля подавальщице, которая несла ему мясо, там кусочек вот туда, чтобы она взяла с собой ее. Она ее схватила в толпе, с собой взяла. А Маковицкую видел, оборвал эти 3 рубля, дал обратно и не пустил ее. Толстой сказал, что если она придет, мне будет плохо, ей будет плохо. Это Соня больше за себя боюсь. Встреча нам обоим принесет ужасный удар. Их обоих жалко.
Да, невероятно. Все-таки страшно
не стоять под дверью. Любовь, да, страшно, что под окном, вот так продувало, под окном, вот так продувало. Что-то хотела последнее сказать, и так выскочила. Когда Нора вошла. Нора, да, сбила одну мысль, какую-то сбила, может, такую.
Про Ильинского говорили.
А, про Друцева спросили. Да, про Друцева спросили. Ну, я могу сказать про Друцева. Про Друцева Евгения как?
Татьяна.
Танечка, не та, к нему обращаться или к тебе? Ну, Таня, давай. Про Друцева. Что я могу сказать про Друцева? Друцева я прочитал внимательно повесть. И не один раз. Ну, когда вопрос возник уже. Когда уже вопрос возник. Юбилей. Что делать? А вот, говорят, такая пьеса. И да, пьес много о Толстом, но все-таки. А вот Друцева. Друцева меня интересовал, поскольку я уже с ним был знаком. По «Птице нашей молодости». Он меня как художник очень интересует. Вот. Потом прочитал пьесу. Что можно сказать? Друцева очень осторожно, внимательно следил за работой. Больше звонил Ильинскому, чем мне, боялся больше всего за него. Вот. Я ему благодарен очень. Расстались мы после работы, я считаю, друзьями. Я ему очень благодарен, что он пошел на некоторые свои необходимую помощь. Я не называю это уступки, а просто помощь. И знал, что мне дается это трудно, потому что спектакль рождался. Нельзя сказать, что он рождался внутри и вовне, в сплошном вера в него. Неверно. Не про себя могу сказать с сложно. Равенский никогда не ставил пьесу вот таких с великими людьми на сцене. Кто-то мог говорить, что... Кто говорит, что пьеса моя, кто не моя. Но, во всяком случае, Ильинский, его заболевание, так можно сказать, его возраст, вызывал целый ряд вопросов, сложностей. Когда он прекращал репетицию по творческим соображениям дать простому одуматься, то это воспринимался за заболевание. А это не было заболевание, это просто я ему давал неделю, чтобы он одумался. Вот. Друц Союзник был очень хорошим в этом спектакле, хорошим. Друц любит материал этот, преклоняется перед ним, молится на него. А это самое главное в этой работе. И вообще, мне кажется, я не знаю, точно ли я выражусь, что без высшей религии, такой религии, что Бог есть в каждом человеке, что не молясь на Толстого на коленях в любую погоду, ничего создать нельзя о нем и его. Потом Толстой требует уединений. Он требует уединений, чем я пользовался. Я пользовался уединением на прогулки, уединением в церковь, уединением на концерт, уединением дома слушать музыку, уединением на его могиле, уединением на могиле его родственников, потому что особый настрой порождает особое мышление. Все эти объекты раздражают. Начинает мышление работать в том наполнении. И я очень злюсь, когда это, вдруг это все уходит. Это накапливаешь, накапливаешь. Вот, я приехал с Остапова, я бы сказал, просто беременный всем этим. И мне нужно только надо было репетировать. И я поставил финал. Если бы я не был... Остапа я финал такой бы не родил, который я люблю очень. Вот. Мне кажется, что если Есенин говорит, что нужно иногда уединение под боку, я написал лучшие стихи. Как это моя болдинская осень. Сергей Миронович Киров сказал, если бы он у меня был под боку, он бы жил. То нам, художникам, не такого полета, а, ну, надо сказать, ну, средним театральным художникам или не средним, пониже, повыше, нужно уединяться для мышления, потому что без очень проникновенного мышления не рождается никакие выразительные средства интересные. Такое... Это для Воронкова.
Борис Иванович, это вот у вас родилась мысль, или это у Кочергинского такое довольно замкнутое пространство?
Нет, это мы сделали вместе. Мы задумали, мы на бутылках за столом, на бутылках за столом, да, от лимонада, не от водки, не подумайте, от лимонада. Сделали такой храм, который вырастает из земли и превращается в купол наверху, да. И из глины в глину. Да. Ясноплян тоже из деревьев.
Да.
Положено они окантованы там цементом или глиной, но мы так и сделали из деревьев, сам замкнуть, как орган, да, как орган, как храм, из природы, как над могилой деревья вот так висят.
Ну так вам и хотелось замкнутое такое пространство, да?
Да.
А это чем было продиктовано, вот эта вот замкнутость такая?
Она не имеет такой...
Это она все-таки есть.
Нет, да? Замкнутость, я бы не сказала, что это замкнутость, потому что...
Какая-то полусфера такая есть, вот она так читается, из зрительного зала.
Выход имеет такой, в общем, торжественный выход туда.
Мы зажали это немножко так, потому что туда выход читается выразительный, и у бока выразительный, понимаешь? Если мы расплывемся, то...
А, понятно, чтобы вот эти...
Да,
вот...
и бока работают, чтобы вот впереди было ощущение улицы, а там вперед какая-то глубина необыкновенная, в лес он уходит, у бока тоже есть ход. Вот так, для этого существует замкнутость, чтобы, знаешь, сквозь эти дыры можно прорваться на воздух.